Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Казинник и Алексей Ботвинов.
Алексей, мы с тобой продолжаем наш разговор и твое исполнение 12 пьес Чайковского «Времена года». И мы с тобой уже много всевозможных таких открытий сделали, начиная с того, что это была революция в области домашнего музицирования.
Да, салонного музицирования как такового в России, безусловно.
При всем том, что нельзя отказать Чайковскому в том, что он учитывал и эту особенность желания сыграть очень красивую музыку, да?
Ну, конечно, да, это был заказ такой, собственно говоря,
да.
Понятно? Он ведь его честно выполнил, правильно?
Конечно.
Каждый месяц по одной пьесе, целый год.
Да, и более того, должен сказать чисто вот такую финансовую ситуацию, что Бернард платил очень большие деньги Петру Ильичу, в то время ему они очень были нужны, как никогда. Хотя когда они не нужны, деньги, да? Но тогда особенно нужны. И Чайковский в каждом письме писал спасибо за столь большую помощь финансовую. Вы платите так много, что я просто поражен, и это радовало.
Ну, конечно, так много, потому что тираж был громадный, на всю Россию это все расходилось.
Да, но невозможно никакими деньгами оценить того, что совершено этими 12 пьесами. Мы часто говорим о них как о хрестоматийных пьесах, о картинках родной природы, о связи с поэзией, но мы не говорим о том, что это настоящая, та творческая революция, которая заставила тысячи людей пересмотреть взгляд на домашнее музицирование, на связь поэзии и музыки, потому что образцы поэзии высочайшие перед каждым из этих номеров. И мы с тобой уже говорили о том, что поскольку в России было очень много бездарной музыки домашнего музицирования, и даже играли музыку Оппеля, тот, кто обратится к нашим предыдущим передачам, увидит, мы перед каждой передачей играли кусочек типичного музыкального произведения того времени для тысяч музицирующих, которое портило вкусы, своего рода поп-музыка того времени. И открыли, и показали, как удивительно начинается сам цикл с удивительного четырехголосия января. Потом вспомнили, что Чайковский забыл условие, которое ему было поставлено, писать музыку для тех, кто может играть не очень хорошо, но играет, чтобы они обязательно разучивали это. И написал безумный, такой Стравинский, я бы сказал, такой Прокофьевский в чем-то, «Февраль, Масленица», где масса народу, движений, там и медведи, и цыгане, и масса переговаривающихся друг с другом, и гармошка, и все народные инструменты. Стравинский будущий, да и только. Да-да-да, а потом вспомнил, или точнее ему напомнили о том, что он должен не забывать, дорогой Петр Ильич, все прекрасно, гениально, но не забывайте о наших бедных гимназистах и гимназистках, которые должны каждый раз, каждый месяц ждать этого журнала, ждать этого приложения. Поэтому, пожалуйста, Петр Ильич, миленький, ну вы великий пианист, вы замечательный пианист, но подумайте о них, они так не могут. И Чайковский, когда пришел к весне, и в марте, и в апреле, все-таки вспомнил это и пожалел бедных играющих дома. И вот написал такой чудный «Март», песня «Жаворонка». За ним пошел не менее прелестный апрель, идея роста подснежника, такой тайный скрытый вальс. И мы с тобой, помнишь, даже о чем говорили в прежних программах, о том, что Рахманинов пошел совершенно по другому пути описания весны, и у Чайковского весна, она внутренняя, вся такая робкая, нежная такая, а у Рахманинова безумная, бурная, эротическая.
Да, совершенно верно.
А Чайковский как бы сторонился открытых чувств здесь и немножко побаивался весны с ее открытостью, с ее вот этим таянием, с ее эмоцией весенней. И следующий месяц, последний весенний месяц, несмотря на то, что объявлено, что это белые ночи, что это роскошное, что это май, разгар весны, все равно здесь есть определенная скромность и камерность, и строгость.
Целомудрие,
да,
что я говорю.
Но скажи, пожалуйста, да, целомудрие, хорошее слово, целомудрие, ты прав. А вот скажи, пожалуйста, ты как-то, я помню, здесь в перерыве, играя, разыгрывался, подготавливаясь к тому, чтобы играть май, ты вдруг начал играть не Чайковского. Почему?
Ну, вообще, мне кажется, что единственный композитор, который серьезно повлиял на фортепианную музыку Чайковского, это был, конечно, Роберт Шуман. Хотя он никогда в этом не признавался, даже где-то там ругал его в письмах, но на самом деле влияние его колоссально. И вот в средней части пьесы «Май, белые ночи» — это для меня просто явная аллюзия на Шумана. Вот посмотри, пожалуйста, у Чайковского так приблизительно. А теперь возьмем такую музыку. Узнал?
Еще бы! Арабеска – одно из самых совершенно потрясающих творений Шумана, и к тому же фактурно они здесь близки. Вот я смотрю, когда ты играешь арабеску, я смотрю в ноты Чайковского, и у меня ощущение, что ты почти играешь Чайковского.
Абсолютно, да. А посмотри, даже вот еще один эпизод, допустим.
А теперь Чайковского.
Просто близнецы-братья.
Ты знаешь, я думаю, почему Чайковский ругал Шумана? Потому что его кто-то осмеливался ругать за то, что он подражает Шуману.
Наверняка, наверняка.
Поэтому
что это невозможно не заметить.
Конечно.
В серьезном анализе.
Даже фактура, да? То, что Шуман открыл у Чайковского, оно пошло дальше, достигло.
Да, конечно. Он, безусловно, это развил, и это все очень славянское и так далее. Но опирался, допустим, на Шумана.
А после Шумана разве можно, играя на рояле, не опираться на него?
Конечно, да, после этих открытий невероятных, которые ему удалось сделать.
И знаешь что, мне кажется все-таки, что они вот ментально, при всей разнице в жизни, они были близки друг к другу. Оба немножко неврастеники.
Да, да, конечно.
Даже не
даже
немножко.
Даже немножко, немножко.
Но да. Я пытаюсь сначала немножко смикшировать. Да, и тот, и другой неврастенники, и тот, и другой да. Создавали свой новый, особый мир вымышленный.
Да, то есть истинные романтики, да.
Да, да, в котором они жили. И когда их вытаскивали из этого мира, им было плохо, вот как рыба, вытащенная из воды. Она открывает рот, ей нехорошо, хотя нам удивительно, почему ей нехорошо. Смотри, какое солнышко рыба, смотри, какое голубое небо. А рыба хочет туда, в тину, в воду, где мы задохнемся. Вот здесь такое ощущение, что и Шуман, и Чайковский, они настолько близки друг к другу, как художник нерва, как художник граней.
Да, и очень такие резкие, быстрые переходы состояний свойственны и Чайковскому, и Шуману, конечно же.
И, кстати, здесь, как раз вот в этой
да,
самой белой ночи,
да,
как нигде,
да.
Столько состояний. Ведь он начинает с того, что декларирует вместе с поэтом Фетом белую ночь. И, казалось бы, музыка должна пойти по другому пути. Все белее, белее, светлее, светлее. И вдруг внутрь души.
Да, тут какие-то порывы очень резкие, даже неожиданные смены состояний, характеров.
Вот знаешь что, вот когда ты начинаешь играть, вот май, у меня ощущение, что все начинается чуть не с гусляра. Вот какой-то гусельный отзвук. Ну вот попробуй, есть такое ощущение?
Ну, конечно.
Да, вот у меня ощущение былинности, древнего Киева.
Знаешь, да, и он мог бы это развивать дальше, но это все заканчивается через несколько тактов и переходит совершенно в другое русло.
Во-во-во, вот да. Это и удивительно. Вот
да.
Это родина
вот
Шумана.
Шумановская, да,
потому
как
что
карнавали какого-нибудь.
Да, потому что карнавали точно. Потому что не знаешь, куда он свернет. Невозможно предсказать. Хотя мы настолько привыкли к этой музыке, что для нас уже разумеется.
Кажется, что течение естественное.
Да.
На самом деле совершенно не так.
Да, а когда смотришь новыми ушами, говоришь, боже, боже, как неожиданно, потому что вот то начало, тра-да-дра, ну продолжай былину, высказывайся, как Садко гусляр, да, на гуслях, вот широко, привольно. Нет, вдруг все меняется и начинаются какие-то там внутренние комки, нервное состояние, чувство, попытка высказаться. В этом удивительность этого удивительного произведения. Итак, «Май», я сейчас прочту из «Фета», стихи которого предваряют. «Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю родной полночный край, и царство льдов, и царство вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Какая ночь! Все звезды до единой, тепло и кротко в душу смотрят вновь, и в воздухе за песню соловиной разносится тревога и любовь. Березы ждут, их лист полупрозрачный застенчиво манит и тешит взор, они дрожат, так деве новобрачной и радостен, и чужд ее убор. Нет, никогда нежней и бестелесней твой лик у ночь не мог меня томить. Опять к тебе иду с невольной песней, невольной и последней, может быть». Вот заметь, Алексей, как интересно. Вот через все времена года проходит один мотив.
Я даже знаю, секунды. Какой.
Да. Да.
Да, вот это вот напряжение. Кстати, вот одна из ключевых фраз о том, что там не только любовь, но тревога и любовь.
Да, тревога и любовь.
Вот здесь везде. Если есть любовь, обязательно рядом с тревогой.
Да. Буквально суицидное ощущение, да, о том, что любовь, она катастрофична, и попытка отойти от нее. Вот почему, на мой взгляд, Чайковский не писал романсов на любовную лирику Пушкина. Угу. Он не мог поверить Пушкину в том, что любовь...
Может быть, да, успешная, скажем так.
Да, да, да. Он, для него любовь – это катастрофа, это трагедия, это гигантское нервное излучение, гигантское потрясение. и поэтому у него всюду появляются эти интонации секунд.
Да, даже где, казалось бы, полное благолепие и хэппи-энд, и все равно в последних тактах обязательно проявляется эта нотка,
да,
вот это,
да,
напоминание.
Хотя бы зачем? Казалось бы, зачем вот так заканчивать «Белые ночи»? Почему не закончить опять только гуслями? Почему не закончить такой радостью? И вдруг вторгается туда «Та-ра-там, та-ра-там». То, что будет потом в октябре доминирующей.
Да, да, да.
Интонация секунды, она выходит в октябре в «Осенней песне».
Да, в апофеоз. Да. Да, вот,
то есть весь октябрь построен на этот,
да,
полторах уже отсюда.
Да.
Все, все. То есть все абсолютно секундовое, все стонущее, все.
Да, и все это о смерти уже.
Да, и все это о смерти. Да. А здесь они есть всюду. И в басу, до диез ре, смотри. Си, ля-ля.
Конечно, все закодировано на каждом, да, шагу. Это,
да, 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 да. Смотри, ми бемоль ре. Смотри, вот сыграй только эти секунды, смотри, что творится.
И даже, не дает он хэппи-энда.
Не дает. И даже удар. Пам, пам, пам.
Да, тоже какое-то такое напоминание.
Да, да. А вот следующее летнее произведение, уже июнь, Баркаролла. Хотя разрешите мне сразу сказать, что это колоссальная ошибка. Вот есть вещи, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся. Написано «Баркаролла». Давайте вспомним, что такое «Баркаролла». Это песнь лодочника. Это песнь того, кто находится в лодке, плывет по волнам и поет песню. Все, что хотите. Но у Чайковского не Баркаролла.
Да, и она обычно бывает трехдольная, кстати говоря, то есть,
да,
такая некая вальсовость в этом,
да,
движении.
Да, всегда даже, необычно, а всегда трехдольная.
Да. А здесь мы
видим... Вспомни шопеновскую Баркаролла.
Ну, да, да,
вспомню,
да,
песню венецианского гондольера у Мендельсона, угу, в «Песнях без слов». Да? Все Баркароллы на свете – это волна, это трехдольность.
Да. То есть вальсовость.
Да, вальсовость. И еще изнутри, то есть изнутри, в центре, вокруг вода должна быть. А здесь открываем Баркароллу, читаем просто эпиграф. Просто читаем эпиграф. Выйдем на берег. Какая же это Баркаролла?
Да, то есть нету никакой лодочки.
Там волны, ноги нам будут лобзать. Мы не из лодки выходим на берег. Мы выходим на берег, мы шли по тропинке. А мы – это двое, которые любят друг друга, вышли на берег и лобзают им ноги волны, а звезды с таинственной грустью сияют над ними. Ну какая же здесь, извините меня, Баркаролла?
Ну это напоминает скорее пар Давида Фридриха, одного из моих любимых художников, немецкого романтика. Там много достаточно таких вот пейзажей, когда влюбленная пара смотрит или на море, или на закат какой-то красивый.
Кстати, посмотрите работы через компьютер, те, у кого есть доступ, да? Каспар Давид Фридрих, посмотрите, там много мистицизма и какой-то иной мир всегда.
Да, и там его ощущение природы, очень, кстати, сродни ощущению природы у Чайковского, между прочим.
Да, и вот моя задача сейчас сделать все, чтобы мы очистили эту всеми любимую Баркароллу от вот этих традиционных наслоений. Мы показали бы, что это история любви.
Да, а не прогулка по воде.
Не прогулка по воде, и кульминация – это не какая-то буря, как обычно говорят нам. Волны лобзают ноги, а звезды с таинственной грустью сияют. Речь идет об одном из самых великих любовных дуэтов, любовных описаний в мировой музыкальной культуре. Послушайте это так, и вы очиститесь через Баркароллу, потому что в центре, вот в июне летней, да, стоит идея зрелой, чуткой любви. И вот тогда вы услышите не громы, грохоты и бури, а любовь. Давай попробуем очистить Баркароллу. Только я прочту, наверное, все-таки весь стих. Давайте я прочту. Тут чудесное совершенно стихотворение. Опять же, Плещеев, а ты сразу начнешь играть после этого. Выйдем на берег, там волны, ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять, там ветерок ароматный кудри твои разовьет. Выйдем, уныло качаясь, тополь к себе нас зовет. В долгом и сладком забвении, шуму внимая ветвей, мы отдохнем от печали, мы позабудем людей. Много они нас терзали, мучили много, друг мой, те своей глупой любовью, те бесконечной враждой. Все мы забудем, как месяц в темной лазури блеснет, все, как природе и Богу гимн соловей запоет. Вот знаешь, о чем я сейчас подумал? О том, что вот о Моцарте тоже можно сказать, что бы он ни писал, чувствуется, что это еще и колоссальный оперный композитор.
Ну да, да-да-да.
Вот смотри, как бы дуэт согласия, дуэт разногласия, да? Вот смотри, средняя часть – это как бы катарсис, очищение, да, от этой грусти. И в репризе вдруг…
Да, настоящий дуэт, действительно, как оперный. Просто сопрано и баритон.
Да, абсолютно. Да. Она говорит, все, мы освободились от всех трагедий, от всех ужасов. Да, вот сыграй это. То, чего нет и не может быть у Шумана, как не у оперного композитора.
Да, безусловно, в этом ты прав. Да, конечно, это то, что коренным образом отличает Чайковского.
Потому что, смотри, Бетховен, что бы он ни писал, он мыслил оркестром симфоническим, да? И в конечном итоге все его 32 фортепианных сонаты – это попытка создать оркестр будущего.
Да, ну да. Симфония для рояля.
Это гигантские симфонии, а его скрипичные сонаты?
Аналогично.
До минорная соната или скажем, Крейцерова соната. Это же симфонии, там скрипка вообще не может, она бедненькая мучается, потому что гигантская, нужно скрипка должна сыграть.
Да, тутти,
как... Да, конечно, тутти оркестровые, да. Бах, у него в основе лежит органное мышление, даже когда певцы поют, да, все равно чувствуется, что в основе лежит там бас-остината.
Да,
да. Вот Моцарт – оперный композитор. И у него это сказывается в любой музыке. И вот
да, и Чайковского тоже, да, абсолютно.
Ясно, что Чайковский – это оперный композитор. И в «Баркароле», который на самом деле не «Баркарола».
Да, это любовный дуэт.
Да, это любовный дуэт. И последнее, что я хочу попросить показать, там, где у него совершенно феноменальный катарсис, там, где идет момент вот этот, да-да-да-да. Вот сыграй еще раз.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.